Тойра, Хадош и Мити Тейцы – два определения, одно раскрытие внутренних смыслов и тайн, которые невозможно до прихода Машиаха, и второе – это изменение в Аллахе. И то, и другое вызвало у нас массу вопросов. И на прошлом уроке мы занялись попыткой разобраться в том, что такое вообще хидуш Тойра, что такое хидуш в принципе в области Торы, в том числе в настоящее время, ну и в будущие времена, чем он будет отличаться от того, что происходит в настоящее время. Основная соль, ну то, к чему мы пришли пока что, все, что опытный мудрец в будущем обновит данной мощи на Синае, фраза заключает в себе внутренний парадокс. С одной стороны, все дано на Синае, с другой стороны, мудрец вроде как откроет это. И Тора называет то, что он откроет, называет хидушем, следует на это хидуш. Как это понимать? Есть моменты Торы, которые находятся в ней в сокрытии. Раскрытие этого производится руками, вернее, не руками, а головой мудреца, интеллектом мудреца, поэтому раскрываемое – это его хидуш. С другой стороны, поскольку в скрытой форме то, что раскрывает мудрец, было включено в Тору, которой обладал Моше Рабейну, это все было дано на горе Синай, вернее, с горы Синай, если быть более дословным. И внутри вот этого скрытого в Торе есть две как бы области. С одной стороны, то, что находится в сокрытии, имеющем отношение к раскрытию, которое шаях лагилуй, то есть то, что может быть раскрыто, ну, а следовательно, если может быть в потенциале раскрыто, значит, в общем-то и скрыто, это не очень качественно. И вот это та часть внутреннего содержания Торы, которая может быть раскрыта посредством применения 13 качеств толкования, посредством применения приложения к Торе интеллекта мудреца. А есть то, что скрыто до такой степени, что мудрец на самом деле бессилен что-то там извлечь оттуда. То есть есть некий предел, за которым человеческие способности уже роли не играют. То есть как бы ни был велик интеллект человека, там, туда он не может проникнуть. И не может оттуда вывести информацию, не может вывести оттуда Тору, покуда Всевышний по своей воле не выставит вот это содержимое внутренней Торы туда наружу, в ту область, откуда можно будет взять вот это раскрываемое и привести это в область исследуемого, осознаваемого, осмысляемого и так далее. И вот это содержимое, это и есть существо Торы Машиаха. При этом это содержимое, оно именно Тойра Хадоша Миититейца, то есть, с одной стороны, Всевышний именно от себя раскрывает это начало, тогда оно становится познаваемым. До этого данная информация, она совершенно закрыта. И несмотря на это, она была дарована Моше Рабейну вкупе, внутри общей Торы. И это не будет информацией, которая дается вдобавок к тому, что уже было дано на Синае. То есть, эта информация тоже содержалась внутри Торы, переданной Моше Рабейну, но только вот в таком состоянии, в таком режиме, при котором она была не только неочевидной, но и неизвлекаемой оттуда человеческим разумом. И Машиах ее получает, принимает, вот, будучи продвигаемой Всевышним туда, наружу, в область человеческого постижения, именно в качестве пророка. Потому что интеллект, как мы уже сказали, в ту область проникнуть не способен. То есть, не способен принять то, что выдвигает Всевышний, туда вот в более внешнюю область. Скажем так, ну, пока что вот такая модель у нас получилась. Страница 63 в Пинохе. Двигаемся дальше. Пункт Гей. «Ве алпи зе муван ши изгалус тойра хадоша мити тейц ардей машиях нови год льгу и хелек увихлол атереш нитла мойша ми Синай». И на основании сказанного нами понятно, что тойра хадоша мити тейц, вот эта вот Тора, которая, новая Тора, которая от меня выйдет, хидуш Торы, которая от меня выйдет, передаваемый вниз, передаваемый народу именно Машиахом. И именно потому, что он новый год льгу, именно потому, что он пророк, который величайший пророк, который аж близок к Моше Рабейну. Это часть Торы, которой мы обладаем, часть Торы, которая была дана Моше на горе Синай, и находится в купе ее. Шеэйн ло лойшену и хуля улэбэшэм маэм ги, и к этому материалу, впрочем, тоже, несмотря на то, что он был недоступен для нас до поры до времени, к этому материалу также относится высказываемое Рамбом, что в Торе нет никакого изменения, Тора не на небесах. То есть это старая информация. Это информация в том же степени, в том же ключе старая, что и то, что раскрывает опытный мудрец на протяжении поколений. Только единственное, что опытный мудрец, сколько он ни старайся, он эту информацию не сможет вывести наружу. А вот другую, которую Талмид Ватико Светлый Хадыш, которую опытный мудрец раскрывает на протяжении поколений, может. Разницы никакой. И та, и другая была до поры до времени недоступна, но, впрочем, представляет собой Тору, данную мощь на горе Синай, и присутствующую в ней исходно. В Эйн Нови Рашейлы Хадыш Довар. И к этой информации также имеет отношение тот принцип, который Рамбам озвучивает, как пророк не вправе изменять, открывать какую-то вещь на основании пророчества. Прояснение этой мысли. Пункт алиф. Бенегелы из Галустам и Висойды Затыра Алидея Кодж Боругу. Согласно первому определению, которое мы дали, что такое Тойра Хадоша, раскрытие новых смыслов, еще более внутренних, еще более скрытых смыслов и тайн Торы. Происходит это, как мы сказали, благодаря святому благословенному, который Миити Тейца, который дает этой информации, дает этому содержимому, ну, путь в раскрытие, как бы, да, то, что обозначает пророк словами «Миити Тейца», именно «от меня выйдет». То есть от меня будет исходить инициатива, от меня будет исходить, этот процесс начинаться будет от меня. «Авши дарга сатейра шеина и хойла ли изгалы салидей оодам, эла алидей акош бру беацмой». Несмотря на то, что это Тора, которая не способна быть раскрытой человеком, а должна раскрываться именно посредством самого инициативы, самого святого благословенного, от меня выйдет миити. Гишлой берех клоллы сихлы шелуодом, то есть шелуодом лимато. То есть, это уровень Торы, который вообще никак не сопоставим с интеллектом человека внизу. Ваатойра лой башумаем ги, на первый взгляд, Тора не на небесах, а надок, вот это вот, что она несопоставима с человеком, что она исходит от Всевышнего, что она недостижима человеком до того, как она от Всевышнего изойдет. Это вроде супротив данного утверждения, что не на небесах она. Ареал за неймар, тойра хадоша мити теица. А так вот об этом сказано, Тора хадоша от меня выйдет. То есть, тейца дайка, лой тинос навекаюется базе, рыба подчеркивает в скобочках, поясняет в скобочках, чем нас должно обрадовать вот это содержание этого оборота, тейца, выйдет, не будет дана, или что-нибудь в этом духе, а именно выйдет, тейца дайка. Шетейца минашумаем, что это та Тора, которая выйдет с небес, которая оставит свое небесное состояние, свою небесную локацию, как бы. Ватовый лимата боорец и придет-таки вниз, на землю, беавона веасога десехалуодом. То есть, это та информация, которая, да, исходна, она содержится в комплексе Торы, в массиве Торы, в той форме, в которой она, ну, может считаться в епархии самого святого благословенного, недоступной нам. На самом деле, эта тема пересекается, разумеется, наверное, все уловили, с Двармалхус, который мы только что закончили изучать, и следующие Майморим, они тоже этой теме будут посвящены неизбежно, потому что это основная тема 11-го пункта Ремшиха предыдущего Рэбе. То есть, это вот и есть те самые сокровищницы Торы, которые закрыты от глаз всякого желающего на них даже взглянуть, а тут они вываливаются наружу, и, как выражаясь словами того толкования, если вы помните, Дуармалхус, они разбазариваются и растрачиваются на нужды простых солдат и так далее. Так вот, несмотря на то, что это первоисходно, это сокровищницы Всевышнего, но это сокровищницы, которые в конечном итоге растрачиваются на простых солдат. То есть, это то начало, которое, да, внутри Торы, там это запертое нечто, закрытое от человека, и как бы можно подумать, что это нечто, расположенное на небесах, а Тора, она ведь не на небесах. Но таки нет, когда настает пора этому материалу, этому содержимому этих сокровищниц раскрыться, то тогда Всевышний не просто передает это евреям, а он заставляет это содержимое выйти из данных сокровищниц и прийти в область осмысления человеком, в область человеческого разума. В ей шло имершее, то есть эта информация перестает быть небесной, она перестает быть пророчеством, перестает быть тем, что отдельно от человека, и как бы вот оно там свыше где-то, и в разум не одевается принципиально, а спускается вниз таким образом, что одевается в том числе в человеческий разум, становится доступной, как ни парадоксально, дальше это будет показаться еще более парадоксальным, потому что мы с вами более объемно представим себе масштаб этого знания, и вот о чем вообще идет речь. Но, тем не менее, это невероятное нечто, оно, да, спустится вниз, оденется в человеческий интеллект, оденется в способность человека осмыслять, станет понятной, грубо говоря. «Въеш лоймерше и цемен шумаем мити тейце лови лимату борец». И надо сказать, что вот этот выход с небес, выход из области заоблачной и достижение низа образом, вот именно погружение в землю, достижение земли этим нечто, подчеркивается «Бейзгалус атыра хадуша льды мэдаха Машиах», подчеркивается раскрытием Торы благодаря королю Машиаху. «Шиим гиейсен новый год льгу», а каким образом Машиах вот данную мысль предъявляет? А дело в том, что само описание Машиаха, Машиах здесь выступает в качестве, ну, в моем, при этом у меня в голове это складывается в некий такой трансформатор. Машиах является каким-то таким уникальным инструментом, который способен, с одной стороны, контактировать с тем верхом, который обычному человеку недоступен, с другой стороны, способен, пропустив через себя то, что ему передается там свыше, то, что выходит от Всевышнего благодаря инициативе, божественной инициативе, и воспринимается Машиахом как великим пророком, трансформировать это в материал, который будет понятен, доступен, разумен, то есть вот очеловечен. И где происходит это очеловечивание? Внутри Машиаха, на первый взгляд, да? Так вот, король Машиах, который вместе с тем, что Новый год льгу, что он великий пророк, и гам бал хохма ейсер мишлойма, мы давно не поминали эту цитату из Рамбама, там же Машиах все время налегали на то, что Машиах описывается как пророк, близкий к Мойше. Так вот, помимо того, что он будет пророком, близким к Мойше, он еще будет и мудрецом, который превзойдет собой Шлойма, Ейсер Мишлойма. Более чем Шлойма, который Хохом Микулодом, который являлся до прихода Машиаха, имеется в виду, наиболее мудрым из всех людей. То есть, его Хохма Шлойма превосходила хохму всякого человека, а Машиах превзойдет, впрочем, и ее. И вот этот вывод, который Рамбам дописывает дальше, «Улефихах еламит кол гоум», и поэтому он будет обучать весь народ, относится не только к тому, что он пророк, то есть нас удивило больше то, что он эту Тору будет воспринимать именно потому, что он пророк, но на самом деле то, что он будет обучать ей весь народ, связано не только с тем, что он будет великим пророком и сможет ее получить, а с тем, что он будет мудрецом большим, чем Шлойма. «Айну шаатейра хадоша штитизгала яцлой буэфен шельнывуя», то есть Тора хадоша, вот это вот новая Тора, новое знание, которое в принципе было непостижимо и недоступно человеку ни в какой форме, даже в рациональной, кстати, потому что она находилась вообще за рамками человеческого доступности для человека. «Шитизгалы и цлой бофен шельнывуя» и раскроется для Машиаха именно образом пророчества, то есть, опять же, иррациональным образом, недоступным для осмысления. «Тумшах вытислабеш гамбе хохмес босарвы дом». Она в результате спустится, привлечется и оденется в хохму плоти и крови, то есть в человеческое уразумение. «Вэгу и ламет колы ом», и он будет, то есть это произойдет внутри Машиаха, как бы, как трансформатора, и он будет обучать ей весь народ, и в результате, чем заканчивает там Рамбам, наверное, помнится, «Шеию хахомим гдейлем в йойдин дворим сумим в есигу дас бейрьем кефи кое гаодам». Будет обучать ею народ, которые станут великими мудрецами, знающими скрытые вещи, постигнут знания Творца их настолько, насколько это, насколько в, на это способен человек. Гайну шигама иньони махи найлим де тойр хадоши и юмусогим выходурим бешлейхел оводам. То есть, также те вещи высочайшие, которые относятся к тойр хадоши, они станут вполне себе понятными. Понятными именно для человеческого разума. То, что они возьмутся из таких глубин корпуса Торы, как бы, которые запечатаны и вроде как вот небесны, это никак не мешает тому, что их результат, когда раскрытие это таки произойдет благодаря Машиаху, будет Торой, поскольку Машиах доведет их до сознания, до разумения людей. 28-я сноска. Рэбе указывает на источник знания о том, что Шлойма стал обладать хохмой больше, чем всякий человек, на Млохим Алев, Гей Юд Алев. В этом стихе говорится «Ваехкам миколго одам» и стал обладать хохмой больше, чем всякий человек. Ватеев, предыдущий пасук, «Ватеев хохмас Шлойме хохмас коль бней кедам микол хохмас мицруем». И возросла хохма Шлойма, превысила, стала большей, нежели хохма всех сыновей Востока и хохма всей хохмы египетской. Веехкам микол одам, и также он превзошел всякого человека. И мы можем подумать, что дальше речь идет, дальше расшифровывается, каких конкретно людей хохма его превзошла. Но Раши нас останавливает в этом и говорит кемашмо, и по простому смыслу. То есть, ну, в смысле, как звучит, так и понимать. Превзошла всякого человека вообще. Ну, а дальше перечисляется, кого, например, превзошла его хохма. Мейсона из Рахива и Имон, Вехалкол, Ведарда бней Мохель. Таких-то и таких-то и таких-то, Раши поясняет. Ахин Гою бней Зерах бен Иуда. Это были братья сыновья Зераха бен Иуды, Шинеймар, как сказано, «Вней Зерах земли Вейсон, Вегою Львиим Мишуирарим». Это были вот левиты, ну, очевидно, которые отличались какой-то выдающейся хохмой. Собственно, Раши и продолжает. «Гою йоидим льясадми мизмойрим аамурим бемехейлес шир, бней Мохель» — это, оказывается, не родословная их, не сыновья Махоля. А может быть, и то, и другое, что они были способны составлять песни Шигою, Альви и Моймери Малдухоном, ну тогда, ну, вот отличались особыми способностями, короче говоря. И также Раши приводит толкование из Псикты, согласно которому каждая из частей этого стиха указывает на какую-то конкретную, группу людей, на лиц конкретных или группы людей, которые превзошел хохма своей, Шлойма своей хохмой. Микол Одам намекает на то, что он превзошел первого человека, Адама. Микол Одам, всякого Одама. Эйсона из Рахи – это Авром, превзошел Аврома. Реймон – это Мойша, Халколь – это Йосеф, Дарда – это поколение пустыни, которое называется поколением знания, поколение Дордея, и вот его, впрочем, Шлойма тоже превзошел. Ну, то есть, таким образом, особенно в представлении Раши, особенно в представлении Псикты, которую Раши цитирует, Шлойма превзошел всех людей во всех поколениях Бепаштус. И вот Машиах его в результате превосходит тоже, впрочем. 29-я сноска, Пинох ее не расшифровывает, зато есть оригинальный текст. Это сноска по поводу того, что высочайшие идеи Тойра Хадоша в результате вмешательство Машиаха, в результате деятельности Машиаха, они в результате становятся постижимы и пронизывают человеческий разум. 29-я сноска в оригинале беседы. «Вэалпизэ юмдэ кацойрэх бэгэйсофа кефи коэхаодэм». И в свете этого становится понятным добавление, которым Рамбам обеспечивает эту идею, кстати, В одном из адроним последних мы с вами эту идею проговаривали, там по-своему, но вот здесь вот так это рыба подает. По человеческим силам. По человеческим силам, авши аль едеизе мисмайта слихиура афлоя да согастую да собойром, бойром. То есть, несмотря на то, как это здесь рыба поворачивает, несмотря на то, что вроде бы вот это добавление евреи станут великими мудрецами, знающими скрытые вещи, познают знания Творца своего по силам человека. По силам человека это некоторое ограничение, правда? То есть, это не просто познают. Если бы без него, то казалось бы, что постигнут вообще абсолютным образом. А тут насколько способен на это человек? По силам человека. Тем не менее, Рамбам считает необходимым это добавить. Почему? Кейван шимеши была в гохе, эйнзе матим и маклоша атуэра лойбашу маем ги. А потому что ему важно указать, что это знание будет знанием именно Торы. Что это будет знанием, относящимся к области Торы. Поскольку то, что непостижимо принципиально, вот оно Торой по определению не является. Это из области небесного. К Торе относится то, что с небес передано вниз. И уже подвластно человеческому разуму входит в разряд постижимого. Так, теперь бейс. По поводу второго определения Тойра Хадоша. Бенегела Ахидуш Бейлха Затейра Гетар Шхита Шойрабор Беснапиров Шель Левьосан. Относительно хидуша, который происходит, относительно Тора Хадоша, как она является хидушем в области законов Торы. И пример, который мы приводили выше, то, что забой Шора Бора плавником Левьосана вдруг почему-то окажется кошерным, окажется правильным. Улай еш лоймар, возможно, надо сказать, ша хидуш уши дина и шхита шебетейра ши югам лосит ловый. Возможно, надо сказать, это говорит Рэба, насчет возможно, надо сказать, что хидуш законов, который произойдет в законах шхиты, который, как она будет в будущие времена, сейчас 30-ю сноску простудируем чуть позже, сказан изначально. Алшхита сказ лой неймар, лой неймру мельхатхила, алшхита мюхедес зе. В принципе, не имеют отношения к этому, к этой особой шхите. Рэба предлагает рассматривать этот хидуш шхиты, то, что, мол, шорабор, забитый плавником Левьосана, который по определению не может быть ровным настолько, чтобы у него не было ни малейшей зазубринки там и так далее, будет кошерным. И этот хидуш сказан изначально, шхита затейра, про любые виды шхиты, за исключением этого. То есть, наоборот, простите, он сказан именно прицельно об этом хидуше, а не о других законах шхиты. Он не имеет отношения, не является частью общих законов шхиты, которые касаются вообще резки скота, как в настоящее время, так и в будущие времена. Эта мысль достаточно объемная. Я даже, честно говоря, не уверен, что мы ее сегодня сможем осилить до конца, ну, посмотрим, как пойдет. Но, в общем, сейчас, по крайней мере, ее начнем. Ну, вот давайте мы ее с 30-й сноски и начнем. 30-я сноска в оригинальном тексте. «Рей гам Таня и Герзакей дешом, смотри также Танью в таком-то месте в Герзакейде, в том же месте, который мы уже упоминали, в Герзакейдеш». Эй, хефшер шель шелимойса мушиах луит старху лейда гилха сисур вехетер. Там Алтер-Ребе задает вопрос, исходя из определенных цитат, источников, которые он приводит там. Получается, что вроде бы не будет необходимости в знаниях законов шхиты в будущем. Если так поверхностно прочитать те источники, которые он там приводит, получается, что вроде как шхита, она будет изначально кошерной, что ли. И он задает там риторический вопрос. Как возможно, чтобы в дни Машиаха, Луид, Стархол, Ида, Гилхас, Исур, Вехетер, не было необходимости знать законы запрещенного и разрешенного? Киэйх ишету акарбонис, как, например, будут резать животных в качестве жертв для принесения храмового. Вегам хулин им лой ейду, и также будничное мясо. В смысле, как будут резать мясо для того, чтобы употреблять его в пищу. Если не будут знать, им лой ейду, и илхэс гэндросовы, холода, вежье. Если не будут знать законы определенных изъянов шхиты, которые приводят к ее некошерности. То есть, ну, шхита должна быть контролироваться как-то. Точно так же, как нам необходимо различать между, скажем, кошерными и некошерными животными для того, чтобы результат шхиты был кошерным. Точно так же нам надо различать между кошерной и некошерной шхитой. Есть огромное количество требований к шхите. В частности, вот требования, предъявляемые к качеству ножа, к заточке ножа, которая обеспечивает возможность получения кошерного мяса, если ничего другое еще не нарушено. Так вот, есть законы дросовых холодов и жгия, которые делают некошерными шхиту. Уфегима сасакин, и в той же цитате, и ущербы ножа, они тоже приводят к тому, что шхита становится некошерной. Вехиги волит иш битивой шейге шойхит ближ ие ве дроса. Вегама сакин тие бомбрио ве оймедес блиб гима лейлам воет. И разве возможно, такая ситуация, мир все равно останется материальным, он все равно останется, ну, в общих чертах прежним. То есть, он не превратится в какую-то духовную абстракцию, где все остается в своем идеальном состоянии вечно и никогда не обладает никаким развитием. Так или иначе, разве родится человек, это продолжает Алтер-Ребе свой риторический вопрос, разве может родиться человек, который по своей природе будет резать, просто инстинктивно будет резать, скажем, без жги и дросы, без обучения, будет вот сразу рождаться с навыком правильной шхиты, и также нож будет всегда правильно заточен и будет оставаться таким без малейшего изъяна навеки? Ну, ответ – нет, такое невозможно. И как же тогда, и вот как же понимать тогда те источники, которые там Алтер-Ребе приводит? Увегэгдэм. И в качестве предисловия. Сейчас начнем с этим вопросом разбираться. Ну, понятно, да, что поскольку точно так же, как первое определение у нас вызвало меньше вопросов, точно так же то дообъяснение, которое мы сейчас дали первому определению Тойра Хадоша, оно было существенно менее объемным и менее сложным. Сейчас мы переходим к более спорной, к более объемной части изменения в Аллахе. Ну, и, следовательно, и объяснение будет более объемным и, ну, более таким вот комплексным и сложным. «Ове гэгдам амивор бэмэ форшем» и в качестве предисловия, объясняющееся в комментаторах. «Шэгэта шхита зой губи ойфен дэгэйроэс шоя». Ребе ссылается на хидуший Арадаль на Ваикера Раба в том месте. Хидуший Маарац и так далее, ну, нас Хулин и так далее, то есть, ну вот, на различных комментаторов, обсуждающих подобные вопросы. Часть из них, а может быть и не часть, ну, сейчас посмотрим, приводит Пинуах. Что же Пинуах, давайте-ка мы Пинуах зачтем после того, как абзац до конца доведем, потому что иначе мы запутаемся. Так вот, объясняется в комментаторах, что разрешение данной шхиты, оно подобно Эйроэс Шоэ. С понятием Эйроэс Шоэ мы уже сталкивались раньше, когда, кстати, не очень ясно помню, достаточно недавно, но что-то не помню по какому поводу, это временное указание. Временное указание, которое евреи получают, скажем, через пророка, который может дать любое указание, даже указание, следование которому вроде бы нарушает обычный закон Торы, при единственном условии, ну, вернее, условий там, в общем, достаточно много, но вот если он правильный пророк, подлинный пророк, то народ обязан ему подчиниться, невзирая на то, что выполнение его указания вроде бы противоречит тому регламенту Торы, к которому мы привыкли, при условии, что он пророчествует, естественно, от имени Всевышнего и дает это указание на ограниченный отрезок времени. То есть, на сегодня, на неделю, на год, но не навеки. То есть, что он не вносит изменения в Тору, в регламент Торы, который совершенно неизменен, которому не прибавить, не убавить, а транслирует вот волю Всевышнего, которая применима именно к данному конкретному или сколь угодно ограниченному промежутку времени. Пример, который дальше будет приводиться, то, что пророк Илиёу призвал к принесению жертвоприношений на бамот, на возвышениях, в тот период, когда уже в течение достаточно долгого срока принесение жертвоприношений на бамот было законом Торы категорически запрещено. Почему это было правильно, почему евреи должны были последовать его призыву и вот, да, действительно, согласиться на такое принесение, значит, не наказать пророка Илиёу тут же. Но почему это было правильно, это вопрос ко Всевышнему. Всевышнему захотелось вот таким образом обставить данный процесс сражения, как бы схватки, там, дуэли пророка Илиёу с жрецами Бааля. Но почему евреи должны были подчиниться пророку? Потому что они знали наверняка, что пророк Илиёу истинный пророк. И поскольку он не предлагал отменить запрет и не предлагал перейти на жертвоприношение, перейти к регламенту принесения, совершения жертвоприношения на бамот, а он говорил о том, что вот в данном случае, всего лишь в данном случае, в данный момент, во время этой дуэли, жертвоприношения будут приноситься на бамот, в этом не было никакого криминала. Поскольку пророк, поскольку Всевышний предупредил нас о том, что вот такие вот точечные изменения в алахе, они могут происходить. И это не является оспариванием алахического какого-то правила, скажем, запрета принесения жертвоприношений на бамот. А это является отдельной субстатьей, как бы. То, что пророк выкладывает в качестве «ройс-шо». Собственно, «ройс-шо» в дословном переводе – это и есть временное указание. Так вот, комментаторы утверждают, что разрешение подобной шхиты – это «ройс-шо». «А вол иньян зе эйни бегедер тойра хадоша», но этот момент не находится в рамках тойра хадоша, новой Торы, «шари ламадну михахомим решойним», поскольку мы учили от первых мудрецов, Мипишмуя на основе Аллахи, ту дальше Мишна, которую мы уже цитировали выше, Бехол им йоймер лихоа нови авойр ал диврей тойра шмалуй, во всех вещах, относительно которых тебе пророк скажет, приступи их, слушайся его, хусми авойдезура, за исключением авойдезура, это единственное, собственно, исключение из общего правила, «Вегуши и я довар лифишо», иди при единственном условии, что этот момент будет только временным. Так, теперь по сноскам в Пинохе. 31-я сноска. «Хидуши Арадаль» на Ваикра Раба, в том месте, о котором мы говорили. «Омар акодж бару, тойра миити тейца, хидуш тойра миити тейца худу, кен сорих лоймар». Вройцулымер хидуш и роес шо. Там Мидраш сообщает. Сказал святой благословен он, как вы помните, в пророчестве в самом говорится, тойра миити тейца, от меня выйдет Тора. Мудрецы Мидраша интерпретируют это следующим образом. Тойра хадоша миити тейца, хидуш тейра миити тейца. Новая Тора от меня выйдет, то есть... Как это надо понимать? Хидуш Тойра от меня выйдет. От меня выйдет нечто новое в Торе. И каким образом вот этот самый Хидуш и Арадаль интерпретирует уже эту реплику Мидраша, надо понимать, Хидуш и Роешо, от меня выйдет Хидуш нового указания, вот такого временного указания. Дальше мы будем еще пересматривать эту позицию. Трактат Нида в таком-то месте, тоже Хидуши Маарац. Первая ссылка, на которую Ребе ссылается, на Хулин. Алдера Хамува Ликамен Бенида. Она, там текст практически идентичный тому, который мы сейчас зачтем, на трактат Нида. Поэтому его Пинуах отдельно не приводит. Ну и слава богу. Теперь на трактат Нида. Довольно крупный фрагмент. Посмотрим. Разберемся ли мы в нем еще. «Зоиса мерас митсвас птейлас ли осит ловой». Это означает, что заповеди аннулируются в будущем. очевидно, обсуждается расхождение между мудрецами относительно того, и которое мы будем затрагивать дальше, и в последующих беседах будем затрагивать еще более плотно, что будет происходить с заповедями по приходе Машиаха. Есть мнение, что заповеди отменяются, есть мнение, что заповеди сохраняются с тем же успехом, что и сейчас, будут присутствовать и в будущем. Ну и там приводится, очевидно, приводится пример, который свидетельствует о том, что заповеди вроде как устраняются в будущем. Нира бейни бээмэс рабу амаймори масуисрим базе. В моих глазах представляется так, говорит этот самый Маарац, что есть много высказываний, которые противоречат друг другу по данному вопросу. Айн медреш миа мишлей, дехола моидим асидим лейватель. Например, говорится в таком-то месте в Мидраш Мишлей, что в будущем все праздники, они будут устранены. В Айн Чувес Арашбо Симон Цадик Гимл Вайн Вайкер Рабы Парша Шмини Де Ишет Эс Шуэр Альидей Ливьосен. То есть, вот он приводит пример, который свидетельствует о том, что да, в законе произойдут какие-то, ну, по всей видимости, очень масштабные изменения. Огромное количество законов связано с праздником. Если праздники отменятся, то, значит, и законы эти куда-то вот уйдут, то ли нивелируются. Непонятно, что с ними там будет происходить. Это он говорит о том, что а вот видите, какая получается каша. И написано в таком-то месте, в Ваикре Рава, в таком-то мидреше, что... А, ну, это наш мидреш, собственно, который мы обсуждаем. Что в будущем... бык будет зарезан, шорабор будет зарезан левьёсаном, но ведь пилой же нельзя пилить, нельзя зарезать, нельзя сделать шкиту зазубренным инструментом, мишна, который мы приводили выше. Умешанный той рахадоши мити тейца. И вот на это, мол, отвечает мидраш в нашем отрывке, да, насчет шорабора и левьёсана и так далее. Новая Тора от меня выйдет. Вехен доршу соев парша сцав, а карбон ассасин лейватель. И также, и это не последний пример, написано в таком-то месте, что жертвоприношение отменится. Веулам би Иерушалми перекама де мигила и салыгэпех. Но в Иерусалимском Талмуде в таком-то месте написано наоборот. Ну, в смысле, что не отменится ничего. Значит, такой-то мудрец высказывается и говорит, что все книги пророков отменятся. Сталкивались с этим утверждением уже и даже, по-моему, разрешали это противоречие. Кроме пяти книг, пятикнижия. Вроца лумя свира лей галохейс эйн птейлес лосит ловый. То есть, что он имеет в виду? А, значит, все книги пророков отменятся, а пятикнижие не отменятся. Откуда заповеди учатся? Они учатся из пятикнижия именно. Вот это как раз и есть разница между Торой и пророками, применительно к нашему разговору. То есть, он полагает, Рав Иуда, что Лохейс не отменится в будущем. Вайн шудер радваз хелек бейс, симон такой-то... Значит, ты смотри в таком-то месте, в Радвазе, такой комментатор, в частности, Рамбама, в Рамбам в таком-то месте Илхас Мегила, «Ал колпоним мивуэр дехумшей тейрави ве алохис эйнам птейлим ле эйлом». Значит, там приводится, что с хумшей тейра, хамиша хумшей тейра, в смысле пятикнижие, и законы, они не отменяются никогда. «Вайн йофемары парша шмини». Смотри в другой источник. Дегейрих ли яшер амиуколис де эйлу ашинуем медийный тейра и юрак и роис шо. И смотри, такой-то источник ссылается на законодателя другого, который подробным образом разбирает то, что эти изменения, то, что нам может представляться изменениями, представляют собой временные указания. Они находятся, они имеют статус временных указаний. «Велой ледуэрис», а не указаний, которые будут справедливы уже на все поколения. И тогда они были бы действительно изменения Малахи. «К мойши кула карбоны самворис бейхэскель бейхидыш байс шлиши», как то, например, на какой мы можем привести прецедент, в общем, относительно то есть не прецедент, а предсказание, где мы можем найти нечто подобное. Вот, скажем, Иезекииль описывает жертвоприношение, которое будет приноситься в третьем храме. И Юраклишо, вот эти вот приношения, если я правильно понимаю, которые будут производиться при запуске третьего храма, так мне кажется, они будут только временным указанием. Майн Рамбам в таком-то, значит, смотри, Рамбам в таком-то месте, Майса Карбонес, Шувма Цоси Беражбо Пхинас, Лишитас Раби Йоси Дасидим Мизмойрим Литайр, Мамзейрим Литайр, что вот в будущем мамзеры, незаконно рожденные, рожденные через нарушение, зачатые при нарушении заповедей, наказываемых Куресом, они в результате они очистятся в будущем. Эй, хевшер, де избатль, довар минатейр, хасвишолма, как возможно, чтобы некая вещь из Торы аннулировалась, ветиргим, де ерак, и роис шо, влоды дейрес. И, значит, там он объясняет, вот он на Рашбон сейчас ссылается, что это будет герой шо, но не на поколение. Так, давайте подытожим содержание этой ссылки. Вот некоторый законодатель, на которого ссылается Ребе, приводит массу источников, из которых, с одной стороны, вроде как следует, что произойдут решительные изменения в законе. С другой стороны, есть источники, которые утверждают, что закон останется совершенно сохранным, и Пятикнижие, и Алохейс, они никак не изменятся. Как это утрясти друг с другом, что при этом мы находим источники, которые заявляют о самоочевидных изменениях. Ну вот, вроде нас сейчас больше всего интересует, естественно, вот эта возможность шхиты Шорабора плавником Левиосана. Как это утрясти одно с другим? А это будет все вот эти вот вещи, которые мы перечисляем, которые мы видим как изменения Аллахи в будущем, это все будут моменты, относящиеся к области Иро-Ишо, временного указания. То есть, вот единократное какое-то такое указание, что такую шхиту можно будет употреблять в пищу, скажем. Этого Шорабора будет допустимо съесть. Его мясо будет кошерным, будучи забитым вот именно так. 32-я сноска. Это насчет... насчет временного указания, которое не только допустимо, но ему евреи обязаны подчиниться в том случае, если пророк истинный, и значит, он высказывает какую-то вещь при условии, что он приказывает ее делать только на ограниченном промежутке времени. Значит, это, об этом говорится в Рамбаме, в законах основ Торы, нашим любимым, но, правда, ближе к его завершению уже. Умисаем. И приводит Пинуах завершение этого пассажа. Шигун нови митсва лишмо алой вегам базе неймар эйлов тишмоун. Что пророк, когда он излагает, ну, в общем плане говорится о пророках в Пятикнижии, эйлов тишмоун, его слушайтесь. То есть, есть обязанность подчиняться пророку. Если он что-то приказывает, то надо выполнять то, что он приказывает. А если еврей уходит от ответственности, пытается каким-то образом, значит, нарушить приказ пророка, то очень большая проблема в этом есть. Так вот, там Рамбам выносит законодательное решение, что к тем вещам, которые являются иро-ишо, то есть выглядят как нарушение, подталкивают человека как бы к нарушению заповеди. Там пророк, предположим, постановляет, что в такой-то день вот каждый еврей обязан есть свинину ломтями. Из магазина причем. То ему обязаны все подчиниться, потому что к этому действию тоже относятся эйлов тишмоун. То есть, эти моменты, несмотря на кажущуюся их такую вот криминальность, как бы проблемность, с точки зрения закона Торы, они представляют собой, да, волю Всевышнего, явленную через пророка, и к ним с тем же успехом относится этот тезис, его необходимо слушаться, его обязан каждый еврей слушаться, ему надо подчиниться. Так, дальше идем. В ей шло имя шехетер шхита шорабор беснапиры аливьосан эйной кехол и роишо. Это была первая ступень нашей попытки объяснения. Значит, мы задали вопрос, каким образом возможно, что вещь, которая не укладывается в современную алаху, она станет алахой в будущем, она будет допустима в будущем, и это никак не противоречит требованию о неизменности, вот тому, что говорит, скажем, Рамбам, о том, что в Торе не может быть никакого изменения, убавления, прибавления и так далее. Вот это первая ступень нашего объяснения. Это Ирой Шо, законодатели в большом количестве, выступают за то, что это, не знаю, возможно, это большинство законодателей, которые занимаются, в принципе, этим вопросом. Это Ирой Шо, то есть то, что, скажем, шорабор будет забит плавником Левьосана, и мясо, забитого таким образом шорабора, будет годиться в пищу, это временное указание, касающееся не шхиты вообще, которая и до прихода Машеха, и после прихода Машеха будет подчиняться одним и тем же закономерностям, одним и тем же законам, в частности, тому, что нельзя забить животное зазубренным инструментом. А имеет отношение вот применительно к этой именно шхите, в данной конкретной ситуации. То есть, будет чем-то вроде Ирой Шо. Следующая ступень нашего объяснения – «Веешь лоймер шахета шхита шойра борбас напирвши львёсн, эйны кихол ирой шо». И надо сказать, что разрешение забоя шойра бора плавником львёсна – это уникальный случай ирой шо, особый случай ирой шо. «Ким хиду штойра», представляя и представляет он собой, не совсем ирой шо, потому что ирой шо все-таки это пророческое нечто, это не Аллаха. Поэтому, ну, сказав, что это Ирой Шо, мы таким образом уходим от вопроса о том, как же это, вот, как же это вообще возможно, и как это не нарушает, не изменяет Тору. Но при этом не даем объяснения тому, как этот момент является Тойра Хадоша Мейтитейца, потому что это пророческое указание. Пророческое указание в отличие от указания Торы. Это Ирой Шо, да, действительно, это как-то связано с Торой, потому что в Торе сказано «Илов Тишмоун», «Его слушайтесь», но это все-таки пророческое указание. Рэба предлагает каким-то образом объяснить это Ирой Шо так, чтобы оно укладывалось в стандарты указания Торы. И тогда это действительно будет, значит, изменение в Аллахе, то есть нечто новое в Аллахе, при этом не изменяющее Аллаху. Такой вот парадоксальный прихват. Так вот, предлагает Рэбе посмотреть на это, как на уникальный случай Ирой Шо. «Ким хиду штойра шамиити тейца». Это, мол, не просто Ирой Шо, то есть указание, которое дано Всевышним, некоторое уникальное, нарушающее текущий регламент, скажем, шхиты, указания Всевышнего, которое будет передано через Машеха, как через пророка, и будет таким образом Ирой Шо, как то, что было передано через пророка Ильёу, там, в его времена. Шамиити, а это будет именно хидуш Тойра, который от меня выйдет. Шедина и шхита шебетейра лона имру мельхатхила шхита зоя. Каким образом так можно повернуть разговор? А очень просто. Необходимо осознать, что этот случай шхиты настолько уникален, что законы шхиты не могут его обуславливать, и он не может им противоречить. Это другая область. Это уникальный случай, на который законы шхиты современные или те же самые законы, которые будут актуальны в будущем, в дни Машиаха, такими же будут, имеется в виду, они его не оговаривают, а, следовательно, он им не может противоречить. Надеюсь, понятно сказал, хотя сам не очень в это верю. Но сейчас-то будет все равно проговариваться подробнее, поэтому я надеюсь, что все станет ясно. Дальше начинается огромного размера сноска, не сноска, а скобка, на которую будет еще и сносок навалено до кучи. Поэтому тут надо вот эту вот подачу запомнить, а дальше разберемся, повторим в случае, если будет совсем непонятно, с чего мы начинали. Начинается скобка. В Ейшли Гейсе необходимо добавить Шимацину Дугмосей Гамбе и Роэ Шо, что мы можем найти пример также в области Иероис Шо, к Мойши Косово Рогачеве, как пишет Рогачевский Гаон, Бенегел Иероис Шо Дель Йогу Бигар Кармельшем Шенил Медес Мимаши Косов, из того, в той области, где Рогачевский Гаон анализирует события с пророком Ильёу. Там он рассуждает относительно вот временного, там тоже было временное указание, когда Ильёу на горе Кармель дал приказ совершать жертвоприношение прямо там, а не в храме. Это учится из... Сейчас мы сноски на Рогачёвера прочитаем, соответствующие, чуть дальше пройдем только. Там это учится из стиха «Мимаши косу» «Ишомер лихо пентале эйла сехо бихол мокейм ашер тире». Сказано в Торе: «Остерегайся, чтобы не приносить жертву всесожжения свои в каждом месте, которое ты увидишь». Каким образом мудрецы толкуют это? «А вол ато мале бихол мокейм шиемер лихо анови бедер шигейла ильёгу беа камель». Даже, по-моему, Раша приводит этот комментарий. В том месте, в которое ты увидишь, имеет в виду, что ты не можешь приносить после строительства храма, ты не можешь приносить жертвоприношение в любом месте, так как тебе заблагорассудится, мол, захотелось тебе принести жертвоприношение, взял, поставил там камень, какое-нибудь возвышение сделал и принес на нем жертву, как это было до поры до времени. А должен прийти в храм и там принести жертвоприношение согласно установленному регламенту. Так вот, мудрецы обращают внимание, что этот стих, а стих этот из Парши Сарьей, там Раша, по-моему, это и приводит, он заканчивается словами, которые ты увидишь. То есть, в том месте, которое ты увидишь по своей личной инициативе, вот тебе захочется принести там жертвоприношение, там ты жертву принести не можешь. В противоположность чему? А в противоположность тому, что тебе покажет пророк. Как, например, в случае с Ильёу у горы Кармель. То есть, этот запрет, он не действует для ситуации, когда тебе дает указание пророк. Этот запрет изначально касается только той ситуации, когда ты захотел принести жертвоприношение в каком-то вот нестандартном месте. Так, давайте попробуем со сносками поработать немножко. 33-я сноска. Цафнат панех на Тору. На этот стих. Что там говорится? «Бехол моким ашер тире». В каждом месте, где ты увидишь. «А вол маалаты бехол моким шиемр лихо анови кадер шигей лурио биар кармель». Но ты имеешь право, и добавим от себя, не только имеешь право, но и обязан совершить приношение в том месте, в котором тебе укажет принести их, совершить их пророк. Подобно тому, как пророк Ильёу дал указание приносить жертвоприношение на горе Кармель. Увемеса Иерушалми Мегила, и на самом деле в Иерусалимском Талмуде в таком-то месте, Свирлахем, им представляется Дезеу Дин де Алпинови Холин Лигакрив Бебома Бишас Мигдеш. Они приходят к выводу в Иерусалимском Талмуде на основе вот данного толкования, нами процитированного, что это заповедь, что это обязанность. То есть, проще говоря, есть запрет приносить жертвоприношение там, где тебе захочется это сделать с того момента, как храм был построен, и все, этот запрет вступил в силу. Тоже запрет такой достаточно своеобразный, потому что до поры до времени он не действовал. Он подействовал тогда, когда Шхина заняла ту позицию, с которой она уже больше никогда вовек не сойдет. То есть, вот был построен Иерусалимский храм и запущен в дело. Так вот, с точки зрения Иерусалимского Талмуда, принесение жертвоприношений по воле пророка в любом месте, не только в храме, но и в любом другом месте, это обязанность. Это закон, что по слову пророка можно приносить жертвоприношение в любом месте, на возвышение в том числе, также после того, как храм будет построен. «Вэйн олав шэм шхут и хуц». И такие жертвоприношения, они не будут называться шхут и хуц. Они не будут называться жертвоприношениями, совершенными вне храма. Клол, вэхавы корбан, они вообще не будут иметь к этому отношения. И называются они жертвы, они имеют название жертвоприношений, несут название, несут имя жертвоприношений. Венира Мизе, и представляется отсюда, продолжает более того, Рогачевский Гаон, что Дейохал Лиакри Фахарках Айворин Бевейсамигдеш, что останки этих жертвоприношений, то есть то, что получится в результате, там, значит, какие-то части жертвоприношений, которые необходимо сжечь на жертвенники, их можно перенести в храм, и в храме вот оттуда принесенное сжечь, то есть принесенное там на Бамот, то есть это еще в большей степени приравнивает по своей святости, по своей вот сакральности жертву, приносимую на Бамот по воле пророка, приравнивает тому, что совершается в храме. «Увыдиври рабейну совилы судатыра» и «смотри в таком-то месте в Рамбаме». «Ликуты и сихэс» на этот счет вынесены по своему объему даже в дополнение, куда мы с вами и пойдем, надеясь на то, что это будет не очень объемный кусок, потому что тогда мы мысль точно потеряем. Ну, остается нам только молиться. Это страница 89. Ну, в общем, и ничего. Молитвы наши не оказались пустыми. Фрагмент не настолько уж и велик. 14-й том Ликутей Сихас в таком-то месте. Алга посук, нови микирбуху мяхэху камэйни йоким дыху авай лыкеху. Относительно стиха. Пророка из среды твоей и из братьев твоих, как я, поставит тебе Бог всесильный твой. Это Моше Рабейну говорит, обращаясь к евреям. Эйлов тишмоун. К нему прислушайся, его слушайся. Омра Рабейсейну, Эйлов тишмоун, афилу омер лихо, авор лахас микол миза шебетей. Рассказали мудрецы, толковали, то толкование, которое мы привели уже. Даже в том случае, если он тебе говорит, приступи одну из заповедей Торы. То есть, если пророк к тебе обращается и говорит, сообщает, дает тебе приказ, который, на первый взгляд, является вопиющим нарушением требований Торы, которые тебе привычны, которые тебе известны, которые ты можешь показать этому пророку, там, не знаю, сказать ему, а разве в Пятикнижии не написано? Нет, ты ему должен подчиняться, если ты знаешь, что это пророк, разумеется, не всякому человеку. Если обычный человек тебе такое предложит, то ты должен ему гневно и решительно отказать. Если пророк дает такой приказ, то ты ему обязан подчиниться. Афилу омер лихо авир так. Кегоин Ильёгу беара кармель. Как, например, Ильёгу на горе Кармель. Акол и фишо шмалый. В том случае, покуда этот приказ не дается навеки, а дается на определенный срок, ты обязан ему подчиниться. «Вегина огонь на Рогачёве мейве маши омру бейрушалме». И вот Рогачёвский Гаон приводит то, о чем говорится в Иерусалимском Талмуде. Это наш Ребе по поводу того отрывка из Цафнат Панех, который мы зашли только перед этим. «Эйна бома не терес, алла бенови майтайма». Значит, бома, принесение на возвышениях, может быть разрешено только пророкам. В чем смысл? На чем это основывается? Ишомер лихопента алеалы сеха бихолмоким ашер тире кимбимоким геймер. Не приноси свои жертвы всесожжения во всяком месте, которое увидишь, а только в том месте, там Всевышний дальше распоряжается, что только в храме можно приносить жертвы. Вейльоу макрив биша асису рабамейс, а Ильёу при этом, да, совершает приношение во время запрета на бамут. Омар раби самлай, разрешая это противоречие, Раби Самлай объясняет. Раби Самлай Дебойра, или Дебура, из такого-то города, другое мнение, Дебиро. Омер лей увидворехо осиси, увидибурехо осиси. Он говорит, я по слову твоему сделал, слово твое я сделал. Умивайр и объясняет, да Иерушалми свиралей, что Иерусалимский Талмуд отсюда полагает, да зеудин, что это закон. То есть, нету тут противоречия никакого. То, что пророк Ильёву говорит принести жертвы на горе Кармель, это на самом деле никак не противоречит запрету приносить жертвоприношение вовне храма. А это отдельная, отдельный сегмент закона, отдельный срез закона, который касается того, что вот пророк, если он тебе скажет из того стиха, который выше, остерегайся, чтобы, значит, не приносить, но ты должен приносить там, где тебе приказывает пророк. Эйлов тишмоун, его слушайся. Объясняет он, чтобы иметь свой Рогачевский гаон, объясняет, что в Иерушалме они полагают, что «Дзеу дин алпи нови и хойрам леакрив бивом бешаас мигдеш». Что это закон, собственно. Это тоже статья закона, другая, из другой области, как бы, которая заявляет, что по слову пророка ты обязан совершать жертвоприношение вне храма, там, на возвышениях, предположим, если он скажет на возвышениях. А может, он скажет, не знаю, в Макдональдсе приносить на крыше. Тоже вариант. То есть, если он распорядится, каким бы образом он ни распорядился, если это распоряжение дано на ограниченный промежуток времени, то ты его обязан выполнить, и он не противоречит заповеди приносить вне храма жертвоприношения. «Вейн олов шем шхут и хуц клол, вегоя вегавыке корбан». И это вообще не определяется как шхут и хуц, как мясо, принесенное там, значит, вне храма, которое никуда не годно. А оно представляет собой корбан, вплоть до того, что, как мы в ссылке предыдущую увидели, даже можно взять там, какие-то фрагменты этой жертвы, принести их в храм и там сжечь. Потому что это жертвоприношение. «Алпи зелы далса ирушал миарей зе дин бы дин и бому». И получается, что это на основе Иерусалимского Талмуда, этот закон получается один из законов Торы, а не пророков. То есть, это указание дает пророк на основании пророчества. Но при этом закон, который гласит, что возможно принесение, вернее, даже невозможно, а обязательно, совершение подобного рода приношений по слову пророка на возвышениях, это закон Торы, а не закон пророчества. В соответствии с этим Иерусалимский Талмуд полагает, что это один из законов, который регламентирует возможность принесения жертвоприношений на возвышениях. Один из законов возвышений. «Шиалпи аганови нивка исуршалика кровас бэгме вакрова бэбомейс бешаас мигдеш». То есть, что по слову пророка отменяется запрет принесения на возвышениях в момент существования, даже после того, как храм построен, и запрет принесения на жертвоприношение на возвышениях вроде вступил в силу. «Варейген муториск, мой шихой муторис терн бьёсна шербны и сройлы рушалаем». И принесение на бомах в этот момент становится разрешенным точно так же, как это было до того, как евреи пришли в Иерусалим. Имеется в виду, оборудовали Иерусалим храмом, сделали его, собственно, местом постоянного пребывания шхины. «Умуван шехидуш дин зе дойреш лимут миюхат». И понятно, что хидуш данного закона нуждается в отдельной учебе. «Ки эйна лейлов зе ми эйлов тишмон», поскольку невозможно выучить это из приказа «ему подчиняйтесь». «Шейн иньоне авкос эцем гаисур алпианови», поскольку вот эта вот сама фраза, сам посыл в Торе, имеется в виду в Пятикнижии, ему, «его слушайтесь», не означает убирание запрета словом пророка. Ким ахиюв лишмойлов лавир алейсур, а означает обязанность слушаться его и приступить запрет. Гамлы да сабавли, а рейзе дин бедин и бомо. И надо сказать, что также, по мнению Вавилонского Талмуда, это один из законов, среди законов возвышений, шальпинови мутерес, что бома словом пророка, она разрешается. То есть, становится принесение на боме, если я правильно понимаю, в такой ситуации, становится не нарушением запрета приносить на бомах, а совершением действия разрешенного. Точно так же, как принесение на бомах было разрешено в дни, когда евреи еще не оборудовали Иерусалим. «Велияшев кол зеу алидеай ахроя кеэйса ашита». И упорядочить это, утрясти вот эти вот моменты, Рэба предлагает на основе разрешения «Кеойса ашита децивы нови леакрив корбам бэлмо безман исура бамойс энзе га вора алдиври тейра ведин медин инвуя шенисталко хулю». Что приказ, значит, он предлагает разрешить утрясти это все, увязать это все, на основе подхода, который гласит, что приказ пророка приносить жертву на боме в момент, когда приношение на бомах в общем порядке запрещено, это не преступление слов Торы, а закон из законов пророчества, которая прервалась в некоторое время, отстранилась от еврейского народа и так далее. Элашезеу хейлик прати бихлол с диной бомо. Еще раз, это не преступление. То есть, когда народ поступает по требованию пророка Ильёу, скажем, будем исходить из этого прецедента, то это не нарушение запрета приносить на бомах и не закон, связанный на самом деле с пророчеством. Или, я бы, наверное, добавил от себя, во всяком случае, не только с пророчеством. А это... Эла шезеу хейлек прати бихлолус дин и бомо, но это общая часть, это часть общего закона приношения на бомах. Шекен нитен один митхило, данный изначально, когда Всевышний высказывает в Торе вот эту идею про жертвенник в храме, храмовый жертвенник и бома, на которых становится запрещено приносить, короче говоря, запрет принесения на бомах, когда уже запущен в действие храмовый жертвенник, представляет собой всего лишь часть законов, которые вокруг этого находятся. Ше альпинови муторим. А другая часть, которая, ну вот, обычно не осознается, во всяком случае, до того, как мы начали эти рассуждения, я сильно сомневаюсь, что кто-то осознавал, что есть еще какая-то другая часть в этих рассуждениях. Это то, что по приказу пророка бомот, да, становятся разрешены. Умецавим лиакрив бабумо, и поэтому пророк способен приказать, Мицувим, пардон, становится обязательным приношение на бомах. Вехозрим вехалим бо бешо кол дин и бомо. И в таком случае, когда пророк разрешает приносить на бомах, приказывает приносить на бомах, тогда все законы принесения на бомах, они реанимируются, возникают вновь, опять применяются и так далее. В Афаль пишет Омра Рабасейну, и несмотря на то, что наши учителя сказали, Афилу Омер Лихо Авара Влахас Микол Митсвес Шабатейра, даже если пророк тебе скажет, приступи, все законы Торы, по его слову, имеется в виду, Кигоин Ильёв Беар Кармель, как, например, Ильёв Беар Кармель, то есть мы от этой позиции вроде как отошли, теперь нам надо ее примирить с нашими рассуждениями, то есть Рэбе предложил здесь считать, что принесение жертвоприношений на возвышениях в дни Ильёу – это не нарушение заповеди, а это вот, ну, просто переключение закона на другие, что ли, рельсы именно в этот момент по слову пророка. То есть изначально, когда заповеди давались, их содержание подразумевало такой вариант развития событий, что на каком-то этапе приходит пророк и разрешает принесение жертвоприношений на бомах. И даже приказывает принесение жертвоприношений на бомах. Почему же тогда мудрецы этот прецедент рассматривают как пример того, что ты должен приступить требования Торы, даже требования Торы, если пророк тебе такое прикажет на время? «Эйн кавонос агемора дегам леахар шецива анови лихакрив бабомо гарейк шемикайми». Отцевуй оверим бешас майсе ал митсвас дебомоша бетеира. Не имеет в виду, продолжает Рэбе, не имеют в виду мудрецы, что также после того, как пророк дал этот приказ приносить на бомах, принесение на бамах будет нарушением запрета Торы. Элашет хуйо и аль еды ацивуй, ким килошен канал, но что этот запрет полностью оттесняется приказом, ким килошен анал, но закон оттесняется приказом, а как надо понимать, ким килошен анал, в соответствии с тем, как мы высказались выше, шанови бо лицавис лавер аллахас микол мизас шебетейра, а вол едей цива анови гутерес акроа бабумо, что нови, да, высказывает вещь, которая, если я правильно понимаю, он приходит приказать приступить, то есть он приходит и заявляет, дает приказ, который формально представляется нарушением запрета, но на самом деле самим его приказом этот запрет, он перестает относиться к данной ситуации, распространяться на данную ситуацию. И, например, принесение жертвоприношений на бамах становится абсолютно разрешенной вещью. Возвращаемся обратно в беседу, страница 65. Остановились мы перед началом квадратных скобок, внутри этих квадратных скобок. Значит, еще раз, ну, дальше мы подведем итоги и повторим еще разок, но пока что, хотя бы вкратце, Рогачевский Гаон показывает на примере происходившего в дни Ильёу, что данное Ироэшо, данное Ильёу, представляет собой на самом деле не просто указание пророка, которое противоречит закону, но все равно еврей обязан ему подчиниться, а реализацию некоторого закона, который изначально запрограммирован для данной ситуации. То есть, когда евреи овладеют Иерусалимом, построят там храм, то тогда станет запрещено приносить на бамах. Но если пророк скажет, что можно приносить на бамах или нужно приносить на бамах, то это станет по-настоящему разрешено, допустимо и так далее. Это не будет нарушением запрета, а это будет реализацией отдельного закона, который как триггер работает. Вот там пророк сказал, пророк не сказал. И дальше в квадратных скобках. «Делы хиура магу ацойры белимут миюхат нойсов алкло залиму да ирои шо». Мимаши Косов Эйлов Тишмо, на первый взгляд, а какой резон, задает вопрос Ребе, дополнительно как-то что-то учить относительно того, что пророку, что если пророк сказал, то можно делать все, что угодно, лишь бы это было на время указание дано. А Филу Эмер Лихуа Вора Лахас Микол Митсазатыра, а Кол и Фишо Шмалей. Значит, у нас же уже сказано, что если он тебе даже скажет, приступи одну из заповедей Торы, ну, значит, тебе надо, необходимо приступить. Так вот, когда пророк Ильёу говорит, что ты, значит, можешь принести жертвоприношение на горе Кармель, это не только преступление, вернее, не только и не столько преступление заповеди Торы, а выполнение другого указания совершенно, следование другому закону. Шаахидуш базе, после скобок уже продолжает Ребе, шаахидуш базе ше эй нолов шем шхут и хуц клол, в том, что, несмотря на то, что эти жертвоприношения, вроде бы, как тебе может показаться, были совершены вопреки приказу Торы, эти жертвоприношения, они совершенно не являются шхут и хуц, вихава скорбан, а представляют собой полноценное жертвоприношение. Айну ше инзе гетер лавуэр лису де шхут и хуц. То есть, это не запрет, это не реализация возможности приступить запрет по слову пророка. «Киим ше базел лон неймар мильхатхила аисур дешхут и хуц». А имеется в виду, что к этой ситуации изначально запрет принесения жертвоприношений вовне храма не относится. 37-я сноска. В начале... Нет, давайте до конца скобок дойдем, а потом пойдем по сноскам, потому что точно запутаемся. «Вейей шломер шалдерах зеи яхидуш де дегетер шхитас шорабор без снапира и оливьёсан». И надо сказать, что подобным этому будет хидуш разрешение шхиты шора бора плавником Левьосана. Шакош бруи гале хидуш тейра, что святой благословен он раскроет такой хидуш торы, хидушейн йохал из галыш без мана за алидей талмид вацик. Хидуш, который сейчас, в настоящее время, раскрыться мудрецом не может, потому что вот он вмонтирован в Тору так глубоко, что его оттуда не выцепить. Ким аль еде акош бругу, он может раскрыться только святым благословенным он самим. Шедина и шхита лойнеем румиль хатхила ал шхита зой. А в чем хидуш? А хидуш не в том, что можно будет нарушить запреты шхиты и зарезать там животное зазубренным орудием. А хидуш в том, что эта ситуация не подпадает под текущие законы шхиты. Вот этот момент мы и не могли до поры до времени распознать. Не сможем до поры до времени распознать в той форме, чтобы это стало Торой, следовательно, не можем резать, не можем эту шхиту поверить в то, что такая шхита будет кошерной, скажем. Поэтому задается этот риторический вопрос. Так что такая шхита будет кошерной? 37-я сноска. Для начала 37-я сноска в оригинале. Там тоже не маленький отрывок. Дугма ледовар. Это по поводу в развитии все той же темы. Что здесь речь идет не о фактически, к чему Рэба нас привел. Что в этих двух ситуациях, пока что двух, совершенно не обязательно только в этих двух, но вот сейчас занимались мы этими двумя, про Ильёгу и про Шора Бора с Левьёсаном. Речь идет не о нарушении закона по слову пророка, когда пророк нам дает указания, и мы обязаны, то есть его слова приоритетны над стандартными требованиями Торы, если пророк требует от нас нарушения этих требований на ограниченном промежутке времени. Не об этом идет речь, не совсем об этом. А речь идет о Ирое Шо, которая является не призывом к нарушению Торы, не призывом к другому какому-то порядку вещей, который противоречит требованиям Торы, а прояснением для нас, что в данном сегменте, там, в данный момент, в данной конкретной ситуации, вот как дальше будет это представлено, например, как шхита самим Всевышним Шора Бора, плавником Левьёсана. Для этой ситуации изначально данные запреты или данные детали регламента не срабатывают. Они к ней не имеют отношения. Пример, который Рэба предлагает осмыслить. Ахилук бен гетер хилут шабас бепикуах нефеш. Разница между разрешением нарушения субботы ради спасения души. О чем сказано? Омра тойра халел олов шабас ахас худу. В трактате «Шаббас» заявляют мудрецы, что Тора как бы заповедует нам нарушить одну субботу ради больного, чтобы он потом мог соблюсти множество суббот и так далее. «Шелефи шо гитира тойра лихала шаббас». Значит, в той ситуации Тора заповедует нам, что сделать? Нарушить субботу. То есть то, что мы будем делать ради больного – это таки да, нарушение субботы. Леакровас шнейк 8 бьёй машабос. А что хочет Рэба здесь противопоставить этому? Принесение двух ягнят в субботний день. В субботу, как известно, приносится жертвоприношение, несмотря на то, что огонь зажигать в субботу запрещено, там мясо жарить, там сжигать запрещено и так далее. Много запретов. Шхиту делать запрещено. То есть все вроде запрещено. Если бы мы дома захотели приготовить ягненка, то большая часть действий, связанных с приготовлением его в пищу, она была бы вопиющим нарушением субботы. И несмотря на это, в субботу приносятся два ягненка в жертву. Так вот, в отличие от ситуации с больным, для которого мы тоже ягненка должны приготовить, скажем, если этого требует его спасение. Но если мы готовим для больного ягненка, то мы, совершая все запрещенные действия, да, нарушаем субботу. Единственное, что Тора нам сама приказала нарушить субботу, потому что видит в этом резон. Видит спасение больного приоритетным над этими вот законами. А когда коаним приносит ягнят в субботу, то это не нарушение субботы ради того, чтобы. А это, ну, вот ситуация, на которую законы субботы, эти запреты субботы не распространяются. Элэша один дэмэхалэлэ голон неймар мирхатхилэ бэнэгэлэ акровэшнэйк 8. То есть, запрет, к которому Тора призывает, значит, мехалэлэ мойс юмос, нарушающий ее, будет умерщвлен, будет казнен, должен быть казнен, в смысле, субботу. Он не распространяется изначально на детали храмового служения, связанные с принесением субботних жертвоприношений. Урейба арука ликут и сихас хэмхэлэк тэзайн. В таком-то месте, смотри, в таком-то месте в ликут и сихас. И довольно основательный фрагмент в Пинохе. Ну, давайте сразу туда тогда и пойдем. Бэйфиру жамихильта бенегел иньоним ше дибур эхот неймру. Объяснение Мехильты по поводу вещей, которые бедибур эхот неймру одним речением были сказаны. Ну, наверное, всем помнится. Шомер везохер бедибур эхот. В лэходоиде мы поем. Шомер эсьё машабас ликадэшей и зохер эсьё машабас ликадшей. Они сказаны в разных наборах речений в главах Исрей и Везханан. По-разному формулируется эта мысль. Мудрецы объясняют, что эти речения, они были сказаны совместно, они были произнесены единовременно, но вот значит, содержали в себе и то, и другое каким-то непонятным образом. Человек так произнести не может, Всевышний может. Вот они «Беди бурэхот неймру». «Омерим мефаршем» объясняет комментаторы. «Шахидуш гу». В чем хидуш? «Шикашер ешней га асей, азай мильхатхила едохе алав». Если есть позитивная заповедь, то изначально она приоритетна над негативной заповедью. Лыдугма, пример. Кашер макривим шней квасим бьёйма шабас, когда приносят двух ягнят в субботний день, а займиль хатхила эйн базэ шум хилу шабас. В этом нет никакого нарушения субботы. То есть, позитивная заповедь выталкивает негативную, не в том смысле, что она нарушает негативную, или человек, следующий ей, нарушает негативную, а она полностью устраняет негативную. Негативная заповедь не работает в данной зоне. Не происходит в результате принесения этих жертв никакого нарушения субботы. «Зэк мой тнай бэбэалав», то есть это как бы встроенный в запрет триггер, условия, которые содержатся в самом запрете. «Шигу лой халбе микреш ешный асей». Запрет не действует в том месте, где, на которое распространяется действие позитивной заповеди. «Бемили махейрес», другими словами. «Зэши макривим шнейк восем бьёй машабес», то, что приносит двух ягнят в субботний день, «зэ лой рак киюм асей де карбонейс мэйсифим мусофим вэтмидим де шабес». Это не только выполнение позитивной заповеди, принесение жертвоприношений, обычных, дополнительных, постоянных в субботний день. «Аасей дойхе эзалав, ой бы ой фен шеля тейра». То есть, это не только потеснение, как бы, позитивной заповедью, негативной заповеди. «Эло зе гам кошер беалав гуфа», но это требование, которое имеется в виду самими законами негативной заповеди. Как бы негативная заповедь в своем регламенте обладает уточнением, здесь запрет работает, а здесь он не работает. «Зэгам кошер бэалав гуфа бэнугела акровэс аквосим бэмигдэш ины мильхатхила эйн алав омур». То есть, применительно к данной ситуации, принесению жертвоприношений в субботних, отрицательная заповедь, типа «не зажигай огня», типа, там, не знаю, «не делай шхиту», не точи нож, там, что-нибудь в этом духе, не работает. Лахеншне, то есть, она даже, более того, не работает, а «эйна лав омур», то есть, запрет высказан для ситуаций вовне этой области. Велахеншне и абсуким неймру бедибур эхот, и по этой причине оба стиха сказаны про одно и то же. «Аасей гутнай беалав». То есть, «зохер ва шомер», имеется в виду «зохер» – это позитивные заповеди субботы, «шомер» – негативные заповеди субботы. К этому Рэбе там ведет. что поэтому эти два речения высказаны так, что они как бы переплетены, взаимообъединены. Они находятся, они были высказаны одним речением, и позитив, и негатив субботы. Потому что в данном случае позитив с негативом неразрывно связаны. Негатив сам в себе несет вот это вот, те части регламента, которые в кавычках теснятся позитивом. Так что на самом деле никакого потеснения не происходит, нарушения негатива позитивом не происходит. Велихиура, на первый взгляд, апируш шигували илы габи аньоним шебеди барахатные мору, эйни маспик. На первый взгляд, объяснение, которое приводилось выше относительно тех вещей, которые были высказаны одним речением, недостаточно. Что там говорится выше, я, разумеется, не очень понимаю. Шаарей кидейли гавьер лиму дзе. Шаасе утнай бытоих алой тасе. Потому что для того, чтобы прояснить данный лимуд, что позитивная составляющая является условием для негативной составляющей, дай гоя илу неймру зе бесому хлазе. Было бы достаточно того, чтобы эти два тезиса, скажем, зухоросом и шавсли качей, шуморосом и шавсли качей, они были высказаны поблизости, скажем, рядом, в соседних стихах. Или просто зухер вешамейр. Эсьема шабасли качей, или что-нибудь в этом духе. Кевы холт тнай, как это применимо для любого условия. То есть, если условие высказывается, достаточно того, чтобы условие было высказано, чтобы условие оговаривало понятный закон. Ахмаду ахэм гою цихим лиямер давка бедибурэх. Почему же они тогда должны были быть высказаны одним речением, буквально вот такой вот странной фантастической форме? Беофен шель маши и авшел одам лой маркен. То есть, в форме, которой, скажем, человек не может высказать, не может свою мысль выразить. Условия мы ставим постоянно, то есть все в законах построено на каких-то общих указаниях, которые обеспечиваются законами, условиями, регламентом и так далее. Для человека вполне доступно сформулировать свою мысль таким образом, чтобы, высказав некий тезис, его ограничить там с каких-то сторон, подпереть какими-то условиями. В данном случае Всевышний высказывает эту идею таким образом, которым человек ее выразить не может. Зачем? То есть, если речь идет просто о том, что позитивные и негативные действия, позитивные и негативные составляющие этого закона взаимосвязаны, для этого достаточно было бы просто вот такой формулировки, когда дается нечто общее, и потом ограничивается, там, корректируется условиями частными. Элаше миках шерем неймру бедибурехат муках, но из того, что они были произнесены буквально одним речением, получается, доказывается, шелой зубильваша асейгутнай белав, что позитивная составляющая, она не только является условием негативной составляющей, ну, то есть, что они как-то связаны, взаимодействуют друг с другом. Шивмоким шикиима асейлу неймара лав мельхатхила, что в том месте, где действует позитивное указание, не работает негативное. Эл-Йойсер Миках, но более того, Аллах Вегасейгам Тойхен Эхот. На самом деле, позитивная и негативная составляющая, они обладают одинаковым содержанием, единым содержанием. Кшемшик Душа Сашабас Ги Иньен Эхот, Амизбаты Бекамы Пратим, подобно тому, как святость субботы. То есть, это как бы такая головоломка, вот, зверя, да, о двух головах. Гармоничное сочетание позитива и негатива, в котором просвечивает одно через другое. Если попробовать так это обрисовать. Подобно тому, как святость субботы, которая является одним началом, цельным началом, она выражается просто по-разному в разных деталях соблюдение субботы, вегам бишлили шель михаледего, лой лихалел шавас бемикдоши, бемикадыш, и также, как в позитивных составляющих, она выражается также и в негативе, который запрещает нам нарушать субботу там, и так далее. Как гам микаймим аль еды акровас аквосим эс шлило михаледего хулу, подобное этому, негативная составляющая выражается в том числе тем, что приносят вот этих вот ягнят, реализуется за счет принесения этих ягнят в храме в субботу. Кашерейн макривим эзе карбонис алолу бешабес. Когда не приносят эти жертвоприношения в субботу, лойхосер мракию митсвеса асейшли акровес мусофим ветмидим элэзэу иньян шель михалэлэго хилу. Что это означает? Это означает, что когда, если не приносить эти жертвоприношения в шаббас, то будет нарушаться не только негативная, это не только позитивная заповедь, то, что вот, не принесли, то, что были обязаны принести, а это будет также и нарушением субботы, то есть будет нарушаться также негативная сторона, негативная позиция. Умико умиках муван гам лигабе иньоним ахерим. Отсюда понятно, также применительно к другим вопросам. Я отчетливо вижу, что здесь получается такой перебор очевидный информационный, но остановиться нам здесь никак не выйдет. Единственное, что вдохновляет, что до завершения пункта, в общем, не так много осталось. Вот нам бы ночь простоять, да день продержаться. И скобка у нас закончилась. Основное ее содержание, давайте все-таки подытожим, в том, что данный момент, вдобавок, не вопреки, а вдобавок к тому, что мы с вами вынесли из высказываний законодателей выше, является момент, в смысле шхита, разрешенный шхиты Шарабора плавником Левиосана, является не просто Ероя Шо, не просто временным указанием пророка, Машиаха в качестве пророка, а является некоторым исключительным случаем такого указания, которое на самом деле просто заявляет неактуальность данного запрета для данной ситуации. Вот эта неактуальность, она не могла раскрыться прежде, до того, как Тойра Хадоши Мейти Тейца. И поэтому, с одной стороны, это ситуация, которая привносит абсолютно новое. Ну вот новое в том же ключе, в котором мы тайны смысла Торы. То есть, не новое, а раскрывает старое, но раскрывает из той области, откуда даже принципиально не могло произойти раскрытие человеческими силами. Раскрывает нечто новое, что при этом является штатной закономерностью Торы, штатным содержанием Торы. И теперь после скобок. «Веавши хидуш зе эйни йохали изгалас алидей талмит ватик, шиломи талпик лоли атыры». Несмотря на то, что данный хидуш не мог быть раскрыт талмит ватиком, который изучает Тору на основе правил Торы, на основе логических закономерностей, которые вот ему даны для того, чтобы выносить из Торы новую информацию. «Ким алидей акодыш боругу, но самим святым благословенным он раскрывается этот момент. Эйной бихлала атыра шилой башумаем ги. Несмотря на то, что это получается, не входит в совокупность Торы, как она не на небесах. Вот эту длиннющую сноску мы посмотрим потом. Сейчас пока продолжим. Ешлоймар, необходимо сказать, шаамелыха машиях шибал хохма и ейсар мишлойме. Что король Машиах, который будет обладателем хохмы большей, чем у Шлойма, «Еваэр вейламет ахидуш Тейра», он объяснит и проучит вот этот вот самый хидуш Тейра, «Бевейздина годлиша Берушалаем», с большим Сангедрином в Иерусалиме. То есть он привлечет эту информацию в ту форму, в которой он будет, этот хидуш, будет также проучен Сангедрином в Иерусалиме, «Боуфенши искабелы цлом беавона веасога бесихлом шель Сангедрин», таким образом, чтобы этот момент, он был воспринят пониманием и постижением разума мудрецов Сангедрина, «Альпи клолы атеира», которые осмыслят его именно через клолы атеира, именно через логические конструкции Туры, «Векейвенши гэ микер туэр шиба алпэ», «Вэгэм амуде аэйроэ мэгэм хоку миш пот йойце лэхол Исруэл». И поскольку Сангедрин, выражаясь словами Рамбома в законах Мамрим, в начале законов Мамрим, представляют собой столпы указания, и от них исходит устав и закон для всего Израиля, «Ие гама хидуш тейра шамиити тейца», этот хидуш Торы, который от меня выйдет, то есть вот из небесной области откуда-то появившийся, станет кидворим шеломду и сомми пиашмуя. Он в результате обретет очертания, оформится, как те вещи, которые учатся из Аллахи. Дворим шеломадум мипи даатом бяхас минамиды шаатыр недрешис буген. То есть станет подобен вещам, которые учат согласно своему разумению, согласно принципам, вот этим вот логическим принципам, которыми толкуется Тора. «Венира бейнеям шедоварзе ках гу». И станет им представляться, то есть не просто они это воспримут как некий приказ свыше, которого ослушаться невозможно, но некоторая данность свыше. Нет, они в результате, проучив этот материал с Машиахом, придут к тому, что им будет представляться, что вот такова эта вещь с точки зрения закона именно. Несмотря на то, что исходно она будет, придет вниз, будет делегирована Всевышним из области, до которой человеческий разум никак не мог дотягиваться по определению. Это мы закончили 5-й пункт, а вот теперь мы добьем 38-ю сноску. Вначале в оригинальном тексте, а потом и в Пинохе. В оригинальном тексте. 38-я сноска – это по поводу вот этого первого хода в этом построении. Несмотря на то, что данная закономерность, то есть, что этот вопрос разрешенности шхиты Шурабора плавником Левьосана, он вроде как находится вовне совершенно того, о чем говорится, что Тора не на небесах, и вот, то есть, получается, что не имеет отношения к Торе. Рэбе усиливает данный тезис. «Вейсейра мезе». И более того, «Афилу бейинян шенехлаку хахмей Исруэль шештеи асворы из гэмбэсэхалу одам шулэмит алпикло леатейра». Даже в тех вопросах, в которых мудрецы Израиля, они пришли к расхождению. Есть достаточно большой круг вопросов, относительно которых есть споры, в том числе неразрешимые споры между еврейскими мудрецами. Но в том случае, когда еврейские мудрецы спорят между собой, они спорят так или иначе, подходя к вопросу с точки зрения законов толкования Торы, с точки зрения логических принципов, которые ими получены. «Ейш хилук деес им эфшер лисмехал ироем минашума, гейдоя мишумаем баскель, выкаюется базешу и мерзким маша алоха киплойни урейли каменса саив зайн». Значит, даже применительно к таким вопросам есть расхождение, есть различные мнения, можно ли в таком случае, если мудрецы разошлись друг с другом, положиться на голос с небес? Помните там сугью Агоду, которую мы читали выше, относительно голоса с небес, который пытался вступиться за мнение Раби Лезера. Но даже если произошло расхождение, в котором действительно совершенно невозможно понять, за кем же правда, и нет такого, что большинство, в случае с Раби Элиэзером, там было за большинством уклоняйся. Там один мудрец выступал против большинства, что недопустимо с точки зрения Торы. И, значит, голос с небес пытался вписаться за вот этого мудреца, как очень авторитетного. И получил должный отпор, который и должен был получить. Даже в том случае, если, скажем, нет такого вот численного перевеса, скажем, и действительно вопрос встал на перепутье, его не разрешить никак силами, имеющимися у мудрецов, вот даже в такой ситуации есть сомнения, а допустимо ли опираться на, полагаться на голос с небес, который подтверждает, скажем, справедливость одного из мнений. И смотри дальше, там будет дальше в 7-м пункте, то есть через пункт будет этот вопрос обсуждаться более подробно. «Легар миплукса запоским беосуге комифлиге месифта деракия хулю». И можно привести в качестве примера историю о том, как разделились в небесной ешиве. «Има алоха гике такона шоэмер тоэр, кмышекосу рабыну азокин беликут и тейра». Значит, по поводу там законов болезни царас определенных, значит, в такой-то ситуации чист человек или он не чист, и так далее. К Машикосу Рабейну Азоким Лекутей Тейсу Паша Тазрея, как пишет Алтер Ребе в таком-то месте. А Рамбам Сов Перек Бейс Меатарас Мицейра Посек Кегамисифто Десфику Сфейкой Томей. Рамбам в таком-то месте из законов очищения болезни царас, тумас царас, правда, из законов сквернения царас, выносит законодательное решение по месифтодракии, десфейкой томей, то есть по небесному мнению, если я правильно понимаю, что в случае сомнений, в случае сомнительной ситуации, человек, в описываемой, в обсуждавшейся ситуации, является оскверненным. Выкосов, а Кесов Мишна пишет, Кесов Мишна Мишум, Детоны Камы, Раби Яишуа, Плиги Базе, Софперек Дали Денегоем. Кесов Мишна, комментатор такой на Рамбама, он там пишет, что почему там он выносит законодательное решение, по мнению Месифта Дракия, а потому что Тона Кама и Раби Яишуа, они расходятся во мнении по поводу этого вопроса. В алоха гетонах кама, и алоха идет по тона кама, в афальгавды куча брюгой мертоя, несмотря на то, что святой благословен он сказал, что в противовес небесной Шиве, я так понимаю, сказал, что в случае сомнения такой человек чист, лой башумаем ги хулю, а Тора не на небесах. И все равно, раз закон идет по Тона Кама, имеется в виду по ста Малохе, то, значит, здесь надо принять законодательное решение вот именно так, поскольку закон не на небесах. Омнам бе аруш сов перек дар денегоем машма. Но в таком-то месте, из такого-то места понятно, что да, Алоха хулу я ищу, а мишум декушевлю омар тоер. Есть другое мнение, если я правильно понимаю, не знаю, где оно приводится, сейчас не буду разбираться уже, где совершается обратный вывод, вывод обратный Рамбаму. Кто-то из решойним, я думаю, что здесь должно быть Рош, то есть Рабейну Ошер, но не знаю точно, что Алоха следует Раби Яишуа, несмотря на то, что она противоречит Тоне Кама. По какой причине? А потому что Святой Благословен, он сказал, что в этом случае он должен быть чист. Умеваешь даргос ишель рабу барнахмани, шиомар они йохит бенегоем, и объясняет это тем, что ступень рабу барнахмани, который сказал, я единственный в среде язв, но имеется в виду, что я крупнейший специалист по законам, связанным с царас, Лимайла Мирови Хахоми Шибадуэри возвышалась над большинством хахомим в его поколении. Шаеха Злидарга Затери Кефиши Гия Целякодж Буругу. И это как бы закон, в его исполнении закон, он наподобие закона, как он у самого Всевышнего. Ваалоха Батыра Шилой Башумаем Хики Да Сароев. Закон Алоха в Торе принимается, который не на небесах, принимается по мнению большинства, за большинством уклоняйся. Валахен посыка Рамбам Кетоне Кама. И поэтому Рамбам вынес законодательное решение по Тоне Кама. А почему же тогда вот этот самый, предположительно, Рошн на самом деле, и тут повторяет сноска здесь Рейш Шин, Раби Шимон, выносит законодательное решение по Раби Яишуа. «Де еш лоймер, де хоха шани». Потому что в этом случае есть возможность сказать, что ситуация уникальна. «Де эйн зе доймо лыгоды ахрерабим лыгаты». Что здесь невозможно прямо упереться вот в этот принцип, за большинством уклоняйся. «Де гайну давка беплукса, де хохми амишно зе им зе». Что такой, вот такой принцип должен выдерживаться с совершенной строгостью, за большинством уклоняясь, только в ситуации, когда мудрецы Мишны спорят друг с другом. Авол, Гоха, Шани, Декуши, Блюомар, Оймер, Тоер. Но здесь дело обстоит по-другому, потому что здесь, мол, Святой Благословен, он ясно высказывает свое мнение. И, мол, надо вот в такой ситуации, надо за ним пойти, тем более, что это мнение поддерживается величайшим мудрецом, наверное, имеется в виду. В Эйн Кан Мкоймей. И, значит, здесь Рэбе не считает возможным более подробно обсуждать данный вопрос. Если я правильно понимаю, нам отсюда надо выучить следующий момент, что ситуация на самом деле еще острее, чем она может показаться, потому что мало того, что эта информация насчет кошерности шхиты шуробора плавником львес, она приходит как бы свыше и не имеет отношения к Торе, но более того, даже когда мудрецы спорят друг с другом и есть мнения, которые подтверждают божественное мнение свыше, то это все равно, мол, можно рассматривать как нечто стороннее по отношению к Торе, противоречащее принципу «не на небесах она», даже если Всевышний подтверждает какое-то мнение. Да? Я ощущаю, что здесь есть в чем пока покопаться и поковыряться, но вот сейчас не вижу в этом достаточной необходимости, чтобы, скажем, откладывать это на следующее занятие. И 38-я сноска. В Пинуахе про Бавмция. Бавмция в таком-то месте. Кумифлаги мемесифта дракия. Им бахерский демес лисар лован томей. Им сар лован койдмал бахерс тохер. Значит, поспорили, возник спор, разделились мнения в небесной раки, в небесной ешиве. Если Багерес, одна из разновидностей язв царас, предшествует белому волосу, человек осквернен, а в том случае, когда белый волос предшествует Багерес, то он чист. А если у нас возникает софик, а если возникает сомнение по этому поводу, и Акодж Боругу Оймер Тойер, святой благословен он, говорит, в такой ситуации человек должен полагаться чистым, Вехулгу Месифта Дераки и Омрей Томей. А вся небесная Ешива, она заявляет, она против, оспаривает это дело, говорит, нет, не чист. «Вы, Омри, и сказали, ман нойхах, нойхах раб барнахмани». Кто тут из мудрецов земных, там кто-то вообще слушает нас, слушает нашу передачу, ответили здесь, о, здесь присутствует раб барнахмани. «Дома раб барнахмани», сказал раб барнахмани, «они йохит бен игоем, я единственный по части язв». «Они йохит бе ойлис, я единственный по части шатров», то есть осквернение мертвым. «Шодору шлиху басрей». Отправили за ним посланника. Лой габ эмоций малых, малых амовис леакрив лемекарев леих. Значит, ну, посланника за ним отправили, в смысле, чтобы привести его в верхнюю ешиву. А как его приведешь в верхнюю ешиву? Ну, только через смерть его, надо понимать. И вот не мог к нему ангел смерти приблизиться. Медлой габ копсик пуми мегирсу. Потому что он не прерывал учебу никак, и поэтому ангелу смерти к нему было вообще не подойти. Ады гохи нейшев зико в авиш бейни каней. Сделал тогда, пошел ангел смерти на такую уловку. Мы с этой уловкой уже знакомы по случаю с рабой, да. Он нагнал ураганный ветер, этот ураганный ветер сломал дерево. Совар гунда де поршейгу. Рабо Барнахмани. А, так это, собственно, раба и был, простите. Рабо Барнахмани решил, что это конные, значит, войско конное за ним прислано. И отвлекся. О мартейнах навший дегау гавра. Велой Емасер Биду де Малхусо. И он сказал, пускай упокоится дух этого человека, про себя в третьем лице, но только чтобы он не был предан в руки царства. Ки Гавуко Ниха Навши и Омар. И когда он значит, упокоился с Богом, то поднялся он на небеса и там вынес законодательное решение, там подтвердил законодательное решение Всевышнего. Тоер, тоер, сказал тоер, чист, чист. Йоцес баскель виомро. Шейхо рабдин барнахмани шегуфхо тоер. Вышел голос с небес, имеется в виду, и сказал: счастлив ты, раб барнахмани, что тело твое чисто. Вьется сунишмосху бетоер, и вышла душа твоя в чистоте. Так, вернемся все-таки к содержанию беседы, дабы ее, значит, закрепить последний ход. И вот, несмотря на то, что данная информация, будучи выведена Всевышним из такого источника, который совершенно за пределами человеческих возможностей к осмыслению, а следовательно, вроде как на небесах, и значит, не может быть Торой, которая не на небесах, она. И вот очень интересно, но, к сожалению, вот сейчас точно непосильно определиться с тем, как обострил этот вопрос Рэбе данной сноской заключительной, развернутой. Ну, если я правильно понимаю, что вот даже в случае, если небесное мнение, оно как-то сцеплено с мнениями хоть кого-то из мудрецов, все равно это все равно на небесах она. И поэтому есть возможность сказать, что нет, не важно, что там Всевышний решил, не важно, что раб Барнахмани, величайший мудрец в этой области, подтвердил его мнение, это не играет роли, все равно это не на небесах, Рамбам, это законодательное решение по стам Мишна. Так вот, получается, что эта информация вроде как не может быть Торой, потому что она совершенно из источника происходит, который недоступен для человека, совершенно поднята над человеческим пониманием, она становится Торой благодаря тому, что Машиах получает информацию, потом проучивает ее, уже получив ее, внедрив ее в мир. Он ее внедряет в мир до такой степени, что она становится достоянием разума мудрецов Сангедрина. И мудрецы Сангедрина начинают полагать таким образом, своим материальным разумом приходят к справедливости данной позиции и данной подачи. И тогда эта вещь становится, да, с одной стороны, хидушем, с другой стороны, хидушем Торы. Становится тем, что является Торой, а не пророчеством. Входит в совокупность Торы, как бы.